Доброго времени суток, за бортом 12 мая 2019 года и в вашем MP3 эфире 326 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом. Роман, Артём, вам мое отдельное здрасте.
Привет.
Привет.
Ну, рассказывайте, 2 недели прошло, пока мы тут не собирались в первой виртуальной студии. Что у вас хорошего айтишного произошло?
Кто начнет?
Ну, давай я начну.
Давай, Рома.
У меня просто... я столкнулся с 2 моментами. То есть, ну, во-первых, выходные, да, там ничего особо не происходило, но при этом я столкнулся с 2 моментами, когда open-source, ну, как бы, бесплатные продукты, ну, как они же все условно бесплатные, они же как-то кушать надо, они же, у них всегда есть платная версия, вот, и я все больше вижу, что в GitLab, в том же, да, он, конечно, он бесплатный, все равно очень классный, я его очень люблю, но они все равно... они выпустили новую версию, и в бесплатной версии не стало невозможно... Ну, был бага, ну, как это назвать? Ну, конечно, это можно считать багой, потому что в бесплатной версии возникала ситуация, что, в принципе, нельзя было там выполнять CI, да, и перестало работать. Ну, как бы в платной это можно было легко обойти, там, выключить настройку, а бесплатной, как бы, этой настройки нету, и все, и ты делай, что хочешь. Пришлось откатываться на предыдущую версию.
А из-за чего нельзя было в CI?
Ну, там, получается, в платной версии там расширенная интеграция там с Kubernetes, что-то там, еще там, как это там, все эти настройки. А в бесплатной версии этого нет. А они как-то включили это по умолчанию. И оно выпадало в ошибку. Ну, короче, вообще трешак. Обидно очень. Ну, там, в следующей версии они, конечно, поправили, там, это, там, волна поднялась, они это поправили. Вот, один момент, но это еще, на самом деле, фигня, потому что они, по сути, патч выпустили, можно жить как дальше. А больше, как бы, как это называть, не знаю, каким словом, историю, короче, сотворил Sonar. Sonar Cube, может, слышали, кто?
Ну, да.
Статический анализатор кода, короче. Вот, у него тоже есть бесплатная версия и платная версия. Так вот, получается история такая, что есть два режима проверки, статические проверки, ну, анализа кода. То есть в pull request, merge request, да, кто кому какие больше слова нравятся. То есть получается, это проверите код, но при этом не записывать результаты, ну, результаты проверки он выдаст, но не записывать их там в основную базу Sonar. А есть, ну, это когда ты выполняешь просто какой-нибудь там перед внесением изменений в основную ветку, проверку. Это как такой превью мод называлось там. И был такая полная проверка. Это когда уже ты вмержился в мастер-ветку, и он еще полностью все проверяет, и это уже отражается там в веб-интерфейсе, там это, там можно типа как такой дашборд посмотреть по статистику по проекту. Там какие у него там всякие разные там у него там, не знаю, там условно говоря, покрытие, сколько каких там замечаний есть и там и так далее. Так вот, они вот этот превью мод, ну, то есть, ну, это очень удобная штука. То есть, ну, ладно, кто знает, ну, то есть, условно говоря, ты сделал там pull request, merge request, и у тебя в твоем интерфейсе, там, не знаю, в там, как его называется, в GitLab, да, там, или в Bitbucket, у тебя отображается замечание, прям комментарий Sonar к коду. Вот. Они в бесплатной версии эту штуку выпилили.
Это то есть, больно.
Это вообще, это прикол, потому что и они перенесли, они сказали, типа, что мы эту штуку все деприкейтит, удаляем, и в следующей там версии она, по сути, она есть, но она называется там по-другому, и она уже только в платная.
А ее не форкнули тут же?
А это, кстати, интересный момент, то есть... Вот ты сейчас очень, Саша, правильную вещь сказал. Может, правда, с такими приколами может вообще форкнуть этот Sonar? Ну, по сути, вот эта функциональность, то есть мы не можем заапдейтиться на следующую версию, потому что мы теряем основную функциональность.
Ну, короче, они конкретно начали стричь гешефт.
Да, да. Но там на самом деле все еще интереснее, то, что вот мы, ну, мы, например, в компании даже стали рассматривать покупку этого Sonar, но так как они API поменяли, то всего, то есть они как бы старое убрали, новое создали, но плагина GitLab его нет, еще не существует к новому API. И поэтому обновляться бессмысленно. Пока плагины GitLab нормального не появятся. То есть они только там сделали, наверное, поддержку GitHub и Bitbucket, кажется. Ну, вплавь эту новую версию. Ну, не помню, какие-то, короче. Но GitLab, среди них нет коробочных решений. Короче, вот, подстава.
Такой вопрос. То есть, подожди, в предыдущей версии необходимая вам функциональность была бесплатная, да?
Да.
А так, в новой версии они убирают просто. А это же опенсорсный продукт?
Да.
То есть можно предыдущую версию форкнуть и новую версию форкнуть.
Добро пожаловать в реальность.
И как-то, да. И как-то замешать?
Ну, тут видишь, в чем дело. То есть, ну вот, наверное, это как-то можно, а может, не можно. А кто ее будет поддерживать?
Её, ну, а потом там... просто подтягивать себе свежие...
Не, ну, фишки. Видишь, в чем дело. То есть, ну... Видишь, ты ведешь разработку, да, в основном, ну, только своих там, да, приложений один, да, а поэтому ты не так часто что-нибудь мержишь, да, изменения.
Я тебе больше скажу, у меня сейчас куча вот тех самых висячих веток, потому что приходит в голову мысль попробовать какую-то фишку, да, отмерживаешься, заходишь в тупик и возвращаешься обратно, вот такое есть.
Ну, не, ну тебе не приходится... мержится с кем-то другим. Вот. Да. А получается, в таких больших сложных проектах как будто форкнулся, да, легко на кнопочку нажал и форкнулся. А потом, чтобы подтягивать себе изменения из каких-то других мест, это такой вопрос нетривиальный. То есть, ну как, это он требует значительного времени. А кто будет согласиться время-то тратить свое бесплатно? Ну, не очень много людей.
Ну, да. Вопрос, может быть, кто-то из крупных тоже обидится и зайдет.
Не, ну видишь, в чем дело, то есть вот именно обидится и зайдет, так они, наверное, проще купят платную версию, дешевле. Купить платную версию дешевле и спокойнее, чем обижаться и тратить свои силы.
Они проще ли в каждой конторе по пару программистов выделить, отмержить и разработать?
Ричард Столман, перелогиньтесь.
Да, ну... Нет, там что-то прикидывали, то есть это получается в рублях, вот для нашей компании, да, то есть ну, не очень много, но не очень мало, да, там как-то лицензируется по строчкам кода. Инсталляция и строчек кода. У нас получалось, не помню. Ну, короче, это не очень дорого.
Подъемные для вашей конторы.
Вообще.
Ну, просто смысла в покупке для вас нет, потому что плагина нет.
А можно вопрос, а почему Сонька, а не пивасик? В смысле, PVS студию.
Подожди, PVS студию, они поддержку Java сделали только вот-вот.
Да.
Вот, это буквально там, ну, короче, и тут знаешь, какая история? Более того, недавно на Хабрахабре была статейка. Вот, это тоже интересная история. IntelliJ IDEA, да, встроенный очень крутой статический анализатор кода. И вот, он, ну, как бы он один из лучших в мире, собственно. И его можно подключить консольно. И вот там как раз был... что-то, короче, подключили. Вот этот, какую-то, типа, безинтерфейсную идею в какой-то CI, но там на в Jenkins вставили.
Они в Docker, я читал эту статью, она у меня не попала в обзор мой, но они ее в Docker просто запихали, эту IntelliJ.
Ну, это очень круто, потому это и тут мысль такая, что действительно, может быть, ну его этот сонар подключать просто идеевский анализатор статический, ну, тем более, ну как, там даже Community Edition, да, то есть он все, что нужно, проверит, ну и в конце концов у нас купить лицензию еще одну там платный Ultimate и тоже, и нафиг это сонар, потому что, ну, единственное, что видишь, в чем дело, то есть JetBrains-овский, да, анализатор, он, по сути, будет только для Java.
Ну, а у вас много...
JavaScript, не, у нас еще есть там C-Sharp, там еще чего-нибудь там, JavaScript, там. Ну, хотя, подожди, но это тот же... Ну, кстати, сейчас мы вот React, мы какой-то фиговины проверяем, которая прям
Именно под React заточено.
Ну да, ну, там в принципе он тоже JavaScript, React, последние вот версии, последний год стал хорошо анализировать. То есть, еще там 2 года назад он вообще кое-как. Только синтаксис понимал. Сейчас, в принципе, да. Ну, в общем да.
В общем, можем, у вас появилась смысл. Новая творческая задача.
Не, ну как, видишь, творческая задача, вот это, эти вещи, они не приводят к цели, да? То есть они не создают там бизнес-продукт, какое-то приложение, которое там можно приносить деньги.
Ну, и вот, на самом деле... Подожди, они дают вам надежность, качество, меньше дефектов в проме, фиши могут релизиться быстрее, ну вот... Вот я с тобой не соглашусь, что такие вещи, которые позволяют повысить качество кода, они не приносят бизнес-вэлью.
А ты видишь, в чем дело? То есть тут...
Это просто такое нетривиальное бизнес-вэлью, которое очень сложно выразить в цифрах. Если ты какую-то фичу можешь там обсчитать, что она тебе там принесет условно 100-500 миллионов тысяч в год, то там отсутствие проблем на проме... Ты не сможешь посчитать, пока у тебя весь пром не ляжет, и ты не получишь вот... Ну,
а вот тебе ляжет пром, да? А ты вот попробуй докажи. Статический анализ кода помог бы в этом случае? Или это просто такая программист-косячник, да? Или там тестирование не очень, да, и так далее.
Ну, это, понимаешь, вот проблема... Всего вот этого вот QA в том, что его очень сложно посчитать, какая часть... QA даст вот тебе там те 80% результата, ради которых стоит потратить 20% тех самых усилий.
Ну, в общем, его, наверное, можно посчитать. Если у нас компания довольно крупная, но не такая крупная, как у тебя, Саш. И, возможно, вот как раз у тебя или там где-нибудь там, не знаю, в других крупных компаниях, да, по разработке ПО, там действительно можно заморочиться, да, и статически, ну, то есть, когда ты делаешь, там, не знаю, условно, какую-то проблему решаешь, да, статический анализ кода какой-то глобальный настраиваешь, вот ты сразу делаешь это для 1000 разработчиков, да, то есть это прям есть какой-то value. А у нас как бы, наверное, не так уж и много, то есть, ну, в общем... Ну,
плюс у вас между командами анархия, вы не можете свой процесс раскатать вот сразу на всех.
Можем, на самом деле. То есть, да, видишь, это тоже как то есть, да, если как раз не анархия, то скорее конкуренция. То есть, у нас получается, то есть, мы раскатываем многие вещи, которые мы делаем, мы раскатываем на другие команды, но при этом надо ходить им и продавать это. Да, то есть, это не так, нету, понимаешь, как бы пришло сверху, делаем так. И все, короче, тебе пошли и сделали так.
Да, у нас часто...
Сначала доказать надо, продать, понимаешь? Сходить там на определенные встречи, сделать презентации, сказать, смотрите, мужики, смотрите, как классно. Давайте делать так все. Все такие, классно, давайте.
Окей. У тебя, Артем, чего хорошего?
У меня? Да как тебе сказать? Все то же самое. Отказался полностью от Objective-C, потому что... Нафиг он нужен, нафиг. Вот, сделал вот этот фреймворк все-таки на Swift'е, который я тогда делал. Вот, разобрался, наконец, почему он у меня все-таки в приложении собирался. Надо было специальную libc++ TBD, что ли, подключить. Ну, то есть добавить такую специальную библиотеку в линковку.
KBDBD.
Скуби-ду-биду.
Типа того, там TBD расширение, не знаю, это, видать, какие-то специальные либо, чтобы C++ в iOS приложении работал. Вот, ее надо было добавить в линковщик, там, link binaries libraries. Вот, вроде заработало все, вот сейчас пытаемся тессеракт прикрутить. Тоже веселые штуки дает. Говоришь ему, по символам давай мне, а он... Ну, то есть, как бы, подаешь картинку одного символа. Он мне умудрился 7 распознать как апостроф, 0 опознать как буквы и Т, и 1 распознать как запятую. Спасибо ему большое за это.
Так, может, я что-то с изображениями, которые прилетают?
Было принято решение попробовать, может быть, Tesseract, ну, как бы, не настраивается на сегментные цифры. Ну, то есть, И мы решили попробовать, он же может не только по символьно, но он может всю строку распознать. Попробовать полностью изображение экранчика ему передать. И я вот писал новую C-функцию, которая возвращает не три картинки, а одно изображение экрана. Ну, не пойму, то ли у меня из байтов плохо изображение восстанавливается, то ли что, ну, короче, что-то там не то, и не появляется картинка вот эта вот экрана. Не знаю, буду думать, ясно, буду разбираться. Вот. И что-то, что-то хотел сказать еще, тоже айтишное, из головы вылетело. Ух ты, все вылетело что? Из головы. Да, не знаю, вылетело.
Блин, что у меня хорошего было? Или плохого? Ну, две последние недели это чудесное общение между Дженкинсом, Ансиблом и Грувями. Ой. Функциональщина делает мне больно.
Ну, а я, кстати, хотел заметить, все-таки хорошо Swift интегрирует, C++ интегрируется в Swift через вот эти вот, через C. Заголовки прям вот очень хорошо. Я прям вообще никаких проблем не испытываю с этим.
Чувствуешь себя сухо и комфортно, да?
Да, это, знаешь, такой какой-то вот кайф. А еще мне вот приехал этот на микрофон. Ветрозащита. Это тоже хорошо, это тоже приятно. Это тоже делает звук в подкасте сухим.
Теплее, теплее лампами.
Вот. Так вот.
Окей. Что у меня? Груви. Ко мне едет новая механика.
Из AliExpress?
Нет. Это. Она как бы тоже китайская, но она не с AliExpress. Я решил все-таки попробовать потерзать свой офис синими свечами.
Во, вспомнил, я же на Хабре зарегистрировался.
О, поздравляю.
И я скажу вам, Хабр — это вот, вот, я даже не знаю, мне слов не хватает. Вот страница, вот просто зарегистрироваться, да? Логин, этот, как он называется? Электронная почта, никнейм, пароль, код с картинки. Код с картинки, вот, понимаешь, это не AirCaptcha гугловская, которую можно ткнуть там вот и аудиокапчу ввести, да, то есть это просто вот, понимаешь, идея в том, что они как-то ее так устроили, ее, вот, есть такое специальное решение, Romola Bypass Captcha. Она, ну, то есть специальное расширение для браузера, которое эти капчи распознает. Они умудрились сделать такую капчу, которая не распознает Румала. Я, конечно, очень рад за их безопасность. Но дело в том, что мне шансов зарегистрироваться не оставили, в принципе. Вот после того, как я вошел через GitHub, они мне сказали, что с этим GitHub ни одна учетная запись не связана, но можно зарегистрироваться уже без капчи. Ты понимаешь, как-то... Хабр — это у нас, вот, если верить описанию, самое крупное ИТ-сообщество в России. Но какое-то оно...
В Accessibility они не научились.
Да, но не научиться в Accessibility. Хорошо, что они перестали, понимаешь, делать вот эти трогательные глазки, как у кота из Шрека, и просить выключить отблок.
После вот, этого слава... никакого отключения отблока.
Да, слава богу, что они этого больше не делают. Раньше у них висело такое.
Да. Я даже не могу вспомнить. А, во, я могу вспомнить, что у нас хорошего. Что у меня хорошего айтишного случилось. Вот в прошлом выпуске подкаста, мы, я не помню, мы обсуждали, не обсуждали свежую RAW-терапию и DigiCam.
Нет, мы не обсуждали, мы обсуждали в чате.
А, вот. Так вот, свежая RAW-терапия прямо рекомендую к использованию. Они там сделали несколько фич, которых нет даже у Adobe.
Круто.
Вот, потому что когда ты работаешь с большим количеством равов, у Adobe очень неудобно то, что там для разного класса инструментов тебе приходится прыгать по разным вкладочкам, в зависимости от твоего там технологического процесса. А в RAW-терапии наконец-то сделали вкладку с избранным, где ты можешь расположить все эти нужные тебе функции в нужном тебе, мать его, порядке.
Чтоб можно было, не открывая глаз, вот так.
Ну, практически.
хорошо, не открывая широко глаза.
Да, то есть там как бы... Тебе не надо переключаться между вкладочками. То есть обычно как, когда у тебя там 5000 равов, у тебя как? Ты там открыл одну вкладочку, там десяток протянул. Открыл вторую вкладочку, тот же десяток там поправил цвет.
Хорошо. Жалко, вот, что никто еще не придумал фоторедактора аксессабильного.
Ну, это сейчас нейронки напишут поумнее, которые там... Это...
Да не, мне просто надо человека из одной фотографии вырезать и на другую приклеить. Очень сильно. Я не знаю, кого уже попросить об этом это сделать. К 5 человекам обратился, никто не умеет.
Присылай. Вот, кстати, рассказали про эти, про нейронки.
А ты умеешь, Саша?
Фотошоп я умею, конечно.
А, ты умеешь, да? То есть ты сможешь вырезать человека из одной фотографии на другую,
да,
приляпать.
Да, я распечатаю, вырежу его ножом и стыкаю иголками. И потом на какой-нибудь цианокарбонатный клей повреднее приклею на другую.
А потом отсканируешь и...
Конечно. И черно-белый скан отправлю.
Окей.
Ленточек лепить не буду без этого, без необходимости.
Да-да, Ром.
А я хотел рассказать, в интернете ходит видос, может, кто видел, на ребенка, ну, какой-то ребенок, там, не знаю, год, может быть, там, около того, сделали лицо Илона Маска. Это жутковато. Он начинает смеяться с ним, играет, он бегает, а лицо у него маска.
Как тебе такой Илон Маск, да?
Да, 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 как тебе такой Илон Маск? Вот, это там было писали, да, типа, не бойтесь, такого ребенка не существует. Ну, как в реальности. Не, на самом деле очень выглядит натурально.
Ну, народ уже и спорно так развлекался, так что, ну, ничего.
Как, да, подожди, да. Я тут в чат отвлекся, что там случилось?
Ну, приклеивать на видео лица разных людей и под совсем другой сюжет.
Mm-hmm. Да, да. Ну и на самом деле это очень интересная история, потому что в фильмах, то есть, да, то есть можно будет взять, купить что-нибудь лицо из библиотеки, да, например, можно будет и все, и вставлять его нужному актеру, нужное лицо.
Какой нечеловеческий. В «Форсаже» в 8-м же рендерили этого погибшего актера.
Ну и в «Звездных войнах» тоже.
А, все-таки эту Кэрри Фишер рендерили?
Ну да, какие-то куски, да. А, нет, там даже... Нет, Кэрри Фишер, это ладно, там еще какого-то там адмирала этого, ну, как это, нет, Империи. Вот, тоже там как-то его добавляли последние вот фильмы.
Там же никакой Империи не было. Там же уже после Империи.
Ну, короче, каких-то там вот этих...
Кого-то вот рендерили.
Плохих, короче. И какого-то там адмирала плохих рендерили.
Ну, короче, денег на костюмы шить не было, а рендерить
не
было.
Ну, в смысле, человек уже нет живых.
А, в этом смысле?
Да.
Даже интересно, кого они там вернули из старой саги.
Вот, можно почитать.
Не знаю, что... Если уж про «Звездные войны», что-то свежее, как-то даже смотреть не сильно.
Я не знаю, мне вот эта новая трилогия, да, я не знаю, третий фильм они уже сняли. Вообще, мне все, вот после шестой части, все фильмы, да, там вот этот сериал был, мультик, да, этот «Войны клонов», да, он еще более-менее интересный.
Да, мультик, кстати, неплохой, я тоже.
Да, да, да. И самое, что меня, вот, мне нравится, да, он укладывается в лукасовский канон. Но то, что вот понаснимали потом, то, что уже в диснеевском каноне, оно мне вообще не нравится совсем.
Кто это на говно ходил?
Кто это на Дисней каноне? Кто это на Дисней каноне?
Слушайте, надо наконец-то эту фразочку продавать как рингтон. Интересно, этот рынок еще жив? Продажа?
Конечно. Рынок, не знаю, но отрывок у меня есть. Я чуть-чуть, правда, ускорил, он так смешнее звучит.
Тоже в полтора раза, да?
Да.
Я не знаю, наверное, мы этот выпуск подкаста ради прикола тоже пустим в полтора раза. Без тон компенсации. А
в отдельный или в этот? В общий? В мастер-ветку?
Я вот не знаю, я об этом думаю. Окей, у нас там были темы. Мне где-то даже был открыт GitLab. Вот он. Ой, GitLab, GitHub.
Да я же подумал, я чего-то не знаю.
Я эпизодически подумал, может быть, переезжать на GitLab и делать какой-нибудь CI, который там с голосовалками, блэкджеком и код-ревью.
CI с голосовалками?
Ну, ладно, проехал. Это был специфичный юмор, который понятен мне.
Не, наверное, Ромыча тоже.
Ром, ты с нами еще?
Я с вами.
Ты так тихо молчишь, что я вот
иногда пугаюсь. Наслаждаюсь вашими разговорами.
Да, для айтишников это иногда это, надо кафе такое делать, когда ты приходишь и слушаешь, как хорошо разговаривают другие люди.
Ну да, наверное. Ну я вот не знаю, я вот периодически побываюсь на всяких митапах, конференциях, и вот я как-то вот, не знаю, стесняюсь что ли подходить к кучкам, группкам людей, которые там отдельно разговаривают. Ну вот я не чувствую в себе этого.
Право подойти и как-то в лесе.
Ну, право, да, но вот что там, да, то есть... нет, бывают, конечно, какие-то конкретные вопросы, но обычно конкретные вопросы проще, не знаю, по интернету написать, ну, интересному тебе человеку. Да, а если... А просто так, погреть уши, да, наверное... Ну, ладно, все.
Ладно.
Поехали.
Поехали к темам. Так, ну у нас было две конференции, про которые мы никто нифига не читал, не смотрел.
Да как? Нет, я читал, смотрел.
Ты читал.
Про Google. Про Google могу рассказать.
Давай.
В общем, да, прошел Google. Они там так читал. Ну, в общем, Android Q. Да. Прекрасное название. Вот. Что для меня важно, да, то есть это многострадальная темная тема, все у кого, AMOLED-экраны, да, вот, возрадуйтесь, наконец-то будет темная тема, на самом деле во многих прошивках, вот в том же моем Samsung уже есть темная тема, но когда она будет уже встроена в операционную систему, это, наверное, будет гораздо круче. Вот.
У тебя все контролы сразу будут кошерно выглядеть.
Не, ну там, в принципе, у меня в Samsung тоже все довольно хорошо все выглядит. Вот. Вот, но то, что оно будет, это очень-очень хорошо.
Кстати, я так думаю, что в 13-м iOS завезут и в iPhone, потому что я смотрю, уже очень многие приложения под iOS темными темами обзавелись. Значит, да. Спрос есть.
Да, да, приложения, кстати, очень многие есть. Еще, кстати, такую историю про темную тему заговорили, про приложения. Тот же Инстаграм, вот, набираешь, например, какой-нибудь в Гугле, там, Инстаграм, темная тема, и он предлагает тебе скачать какое-то, левое приложение, какое-то, явно что-то не очень хорошее, не очень легальное. Вот, а в самом, настоящем клиенте Инстаграма темной темы нет.
Кстати, вот насчет темной темы, я сейчас скажу жуткое. Вы знаете, что на Одноклассниках на вебе сделали темную тему?
А почему бы нет? Нет, на самом деле...
Я знаю, есть в Твиттере. Вот в Твиттере точно она есть, темная тема. Хотя я не знаю, я ему сказал, что вроде... То есть там настройка такая была, что если он видит меня, то есть я захожу, да? Что мне обязательно включал темную тему. Почему она не сохранилась, эта настройка, я не знаю. Может, у нее временно выпиливали, и флаг потерялся. Вот, но вот, допустим, я обычно мобильный m.ok.ru пользуюсь с Одноклассниками, да?
Вот. Зачем?
Саша, все элементарно просто. Это мобильная версия Одноклассников. Они ее позиционируют, в том числе как версию для людей с ограниченными возможностями.
Саша, про другое, зачем тебе вообще, наверное, Одноклассники?
Да.
Ну, у меня там родственники.
Ну, ладно, неважно.
Болтаются. Чисто для них.
Ну, ладно. В общем, продолжим про Google. В общем, Android Auto его заредизайнили. Вот. У некоторых там количество автомобилей в нем как-то расширяется. Кстати говоря, вот у меня вот товарища, у него Skoda Octavia вот с Android Auto. Да, это прикольно. Это прикольно, я бы сказал. Ну, у него сразу и там Apple есть, получается. Как там какая-то штука.
CarPlay.
Apple Auto тоже, наверное, называется.
CarPlay.
Да? А, CarPlay. Ну, в общем, да, это прикольно. Так что...
А производители автомобиля неправильно сделали. Они как, знаете, вот когда появился GLONASS добавок GPS, там их посадили просто на один чип и продают. Так, наверное, и автопроизводители делают. Просто вот добавляют сразу оба-на.
Да, и, в принципе, это прикольно. Так, короче, Wear OS. Вот, что-то там тоже какую-то фиговину сделали. Но оно полуживая, конечно, история.
Ну что такое BIOS?
VROS. Носимое.
VR.
Как это по-русски? VROS. OS. Вот.
Android Wear, по-моему, она называлась, нет? А, по-моему, раньше это Android Wear называлось.
Да, теперь VROS просто называется. Вот, потом дальше...
Кто сказал, списали с Apple?
Ну, да, просто упрощают, да. А, нет, они везде просто убирают слово Android, чтобы потом, если что...
Потому что я так понимаю, что Android они собирают завязывать.
Нет, на самом деле, вот, по поводу Android собирают завязывать, да, вот в наших этих темах, в статьях нету, но я отдельно видел историю, то, что менеджеры Гугла уже начали говорить про эту функцию, вот, но все-таки эта функция скорее не замена Андроида или Хромоса, а скорее для интернета вещей.
А селедочка будет?
Ну вот да, наверное.
Кто понял, о чем я?
Я не понял.
Селедочка и фуксия, никто не понял?
Нет.
Незнайку на Луне никто не читал?
Это слишком сложно.
Да.
Там были две персонажи, которые со Знайкой на Луну летали. Селедочка и фуксия.
А, ну вот, круто. Так, потом, короче, да, вручили награды лучшим приложением в Google Play. Народ, Артём, не интересно, а Саша, ты никогда не смотрел приложение с Google Play? Ну, типа, которые в топе самые крутые.
Вот эти топ-чарты.
Нет, чарты я обычно... Понимаешь, у меня очень... Вот этот узкий круг ограниченных приложений.
Кстати, вот насчет вот этих вот топ-чартов, да? Я когда у меня iPhone появился первый, да? Я там прям с удовольствием, я чуть ли не каждый день в эти топ-чарты ходил, выискивал какие-то новые приложения, думал, ой, вот такое, это прикольно, это так круто там. Вот, я знаю, еще есть очень много людей с ограниченными возможностями, которые под, там, у них экранов 8 этих приложений, пользуются только там 2-3, но стоят. Нужно, вот, не нужно, все равно стоят. Вот, а так, вот лично с тех пор, я перестал. Вот, я в App Store захожу очень редко.
У меня есть товарищ, у него на Андроиде стоит 400 плюс приложений, и он всеми пользуется.
Либо так говорит,
но как бы у него каждый раз смена телефона — это боль и унижение, потому что ему надо рутоваться, ему надо все перепрошить под себя. Там такая навигация по приложениям, в общем.
Так сказать, не в мочь, выбросить жалко.
Я не знаю как. У меня вот... На самом деле все приложения умещаются на один экран, который часто используемый. Поэтому мне хорошо заходило MIUI. У меня не так много приложений.
Я папочек понаделал.
Я ненавижу папочки с приложениями. Я пробовал, мне жутко неудобно. Поэтому у меня...
Ну, у меня все на одном экране, но по папочкам.
Саша, как там Яндекс Лончер у тебя, нет? Не зажил?
Ну, мне... так как мне просто лениво его удалить, он живет. Я так, он для меня вот там, да, вроде прикольно там поиск по цвету этих иконок, но есть несколько приложений, которые он не может, то ли не может отдетектить цвет, то ли что, и он их не показывает.
Да, но... да, да, есть такая история.
Вот эти вот категории вот тоже оказались неудобные, то есть я все свел, убрал все категории, свел к тому, что мне показывал весь список приложений, как он есть, и ну вот. Как бы, и зачем мне его Яндекс Лаунчер, когда есть родная соневская? Единственное, что там настраивается достаточно гибко сетка приложений, как я люблю, там, 5 на 6 или еще больше. Вот, и все. Ну, никакого там вот чего-то вау. Алиса не умеет звонить нормально. Точнее как, она вроде как пытается позвонить, но она не умеет в псевдонимы, в отличие от Google Assistant. Я об этом чувакам написал, ну они такие, ну о, когда-нибудь сделаем. Ну, ждем.
А я Вайбер казнил.
Давно пора.
Да,
да. Я просто решил, что он мне не нужен.
Да, но я все скайп хочу казнить.
А вот как-то вот на удивление, 21 век, космические корабли, а замены скайпа нету.
Ну да.
Ну вот как-то да, потому что все равно это как вот скайп как-то стал стандартом голосового, формального, я бы сказал, голосового общения, потому что, например, если собеседование, то оно обязательно будет по скайпу.
Ну, всякие онлайн-консультации, вот как, если...
Да, да, всякие там, да.
Причем самое противное, что качество связи там оставляет желать сильно лучшего. Качество пользовательского интерфейса оставляет желать сильно лучшего. Вообще все качество самого по себе этого Skype оставляет желать лучшего. Уже есть намного лучшие решения. И все равно он жив.
А вот вы мне скажите, настольное приложение, которое вот аналог Skype, вот что? Все эти WhatsApp и Viber и прочие сволочи, они не умеют в настолке звонить.
Да, нормально. И с видео нормально.
Да. Телеграм, в Телеграме видео как не было, так и нет.
Не, ну, Телеграм еще, то ли его заблокируют, то не заблокируют.
Кстати, по-моему, в WhatsApp групповые звонки завезли, никто не видел.
Ну, завели, но получается...
Теперь... Надо...
Не, я понимаю, не, я не про настолку, я, в принципе, спрашиваю.
Ну, не, я не пробовал.
Мне показалось или завезли?
Завезли. Была какая-то такая история, да. В общем, ладно, в общем, что я хотел-то, я... Это продолжу, да, то есть я согласен с вами, то есть я периодически смотрю, то есть прошлый год, а этот год смотрю Google Play Award, это, да, эти все эти их этот награждения и видят то, кого они награждают, понимая, что да, как бы никаких новых идей, ничего прорывного не происходит в разработке мобильных приложений. Это печально.
Ну, рынок поделили по всем вот потребностям.
Камрады, да. Вот давайте так, вопрос. А какое приложение и в каком году вы установили последнее?
А, вот я в этом году воткнул тогл на телефон.
Что-то знакомое, что такое?
Это тайм-трекер.
А, ну понятно. Не, ну я вот, например, смотрите, я вот из того, что я даже купил, лучше, что в андроиде не очень часто, я себе купил... прикольный ски-трекер какой-то там, ну, который позволяет мне там анализировать, как я катаюсь там на сноуборде, вот. Потом купил себе приложение прослушивания подкастов, тоже очень прикольно, но оно бесплатная версия с рекламы, но я купил без рекламы, потому что оно прикольное.
А ты какое купил, если не секрет?
А, я сейчас на память не вспомню, не знаю, ну, короче, я до этого тебе когда-то рассказывал, насколько оно прикольное, оно прям вот то приложение, о котором я мечтал, поэтому я решил заплатить.
Ну-ка, пришли ссылочку, я посмотрю прям, потому что у меня есть Google подкасты, они меня немножко бесят.
Окей, я, короче, перешлю. Ой, блин, у меня Алиса ожила. Не вовремя, да.
Вот я сейчас посмотрел. Блин. Ага. Да, Ром,
закончил. А чем мне? Я с Алисой борюсь, спрашиваю, что случилось. Так, ага.
Ну вот, я сейчас посмотрел по своей последней покупке, да? Я установил SoundCloud Pulse. Это такая штука, чтобы статистику смотреть по SoundCloud, да? До этого я установил Яндекс.Ключ. Проклятое приложение. Потому что в то время, как все нормальные конторы научились в нормальную двухуровневую верификацию. Яндекс.Ключ — это боль.
Так это, мне кажется, ад. То же самое. Подожди.
Нет, тут... это ад. Это боль, это унижение, это кошмар.
Кстати, да, я еще подумал, что у меня из последних приложений, которые стоят, это корпоративные. Для вот как раз двухуровневой аутентификации и для корпоративных там эти почты и так далее. Ну да, специальные приложения.
Ну вот я пытался включить в себе в Яндексе двухуровневую аутентификацию, я понял, что этим...
произведением программерского искусства.
Я этим пользоваться не могу. Понимаешь? Что такое двухуровневая, допустим, аутентификация в Google, да, к примеру? Двухуровневая аутентификация в Google. Ты пытаешься зайти на какой-то сайт, ну, то есть просто хотя бы просто в Google залогиниться. Тебе на телефон прилетает алерт, ну, уведомление. Ты на него жмакаешь, прикладываешь пальчик, говоришь, да, это я, все, аутентификация прошла. Что такое двухуровневая аутентификация в понимании Apple? В понимании Apple тебе на телефон просто вот всплывающим этим окошком, да, прилетает код. Ты этот код вводишь, и все, ты вошел. Что такое двухуровневая аутентификация в понимании Яндекса? Двухуровневая аутентификация в понимании Яндекса — это... Мы тебе нарисуем на экране QR-код, наведи на него, пожалуйста, телефон. Ах, не можешь, да? Ну тогда мы, вот тебе 20 секунд будет показываться код. Ты успеешь его ввести, а там очень многоциферный такой, знаешь? И многобуквенный. Там, то есть, буквы и цифры.
Это же и буквы и цифры?
Да, буквы и цифры, Ром. Буквы и цифры. Это одноразовые пароли, это не коды. Это одноразовые пароли.
Ну и пины, да. Ну, в общем, да, ладно.
Accessibility такое?
Да, accessibility.
Это не accessibility, понимаешь, я как-то раз, вот, провел 2 часа, пытаясь войти на Яндекс. После этого я вломился туда, каким-то образом это все сбросил, чертовой бабушке, и все. Установил длинный хороший пароль, который мне вот Safari сгенерировал. 16-символьный. И все. Вот больше я не хочу в двухуровневую аутентификацию от Яндекса.
О, ну, даже выпускающий ладно, редактор можно. Ругаться начала.
Да, да. Сразу поддерживают тебя, да. В общем, ей эти цифры и буквы точно сегодня скоро силить. Да, в общем, завезли Google новые свои пиксели. Вот, но тут получается, да, как пишут в статье, то есть это уже, это в этот раз это совсем не топовые смартфоны. И там даже вот пишут, что Snapdragon'ы даже не, как их, не самые-самые, короче, самые крутые Snapdragon'ы. Вот, ну, всякие разные, видимо, будут нехорошие прошивки, там, не знаю, больше ничего особенного в них, наверное, не будет такого супер-топового. То есть, ну и тем более они в России все равно они официально продаваться не будут, а неофициально, наверное, смысла покупать их нету. Это лично мое мнение, mm-hmm. да. Потом, получается, вот, вот, ну, короче, ладно, это про, я хотел сказать, это все там, их умный помощник все умнеет. Кому интересно, может посмотреть, чем он там стал умнее. И супер, короче, новость. Вот, ну как это, пишут в статье, новость, она не новость, но Kotlin теперь основной язык разработки под Android. Официально.
Там, Java, ну, давай, до свидания.
Да, не, ну Java, видишь, она была, с ней куча проблем было из-за патентов с Oracle. Вот, и как бы переход на Kotlin это вообще великое счастье. Но нужно как это порадоваться за державу. То есть, получается, Kotlin разработан российской JetBrains. Компанией. Да, ну или как это можно сказать, компанией с российскими корнями, компанией JetBrains. Вот, и они, получается, сделали язык программирования, который действительно классный язык программирования, и он стал основным языком программирования под Android. Это прям yes, очень круто.
Это очень круто, но с другой стороны, вы понимаете, что просто JetBrains и Google это не равнозначные конторы. То есть, как вам сказать, Гуглу бодаться с Oracle было сложнее, потому что это компания одного уровня, а то и Oracle повыше будет.
Ну, я подозреваю, что JetBrains, когда им предложили стать основным языком для Android, они даже и не думали, они просто сказали, где подписать.
Да, это понятно. Но теперь просто JetBrains Гуглу будет удобно нагибать, если надо будет. Вот.
Нет, да никто никого нагибать не будет. Это,
а зачем Гуглу нагибать JetBrains, когда у них есть рабочий нормальный язык, у которого уже есть живое комьюнити разработчиков, и вот просто вот...
Все равно крупная компания всегда жрет милку.
Да, короче, у них, я думаю, все будет хорошо, тем более Kotlin, он вроде как и open-source-ный, вот, и там никакой проблемы не будет, тем более там Google платит очень хорошие деньги, я 100% уверен, Google платит очень много, большие деньги JetBrains за Android Studio. Да, то есть это как раз основная среда разработки под Android. Они на ней это делают еще раньше.
А Android Studio тоже JetBrains делает?
Да, то есть раньше она была, ну как бы, основная среда разработки была на Eclipse, да, а теперь она уже, ну, на базе, вот получается, ну, видимо, Intel же идеи делается. По сути, отдельная сборка идей.
Да, со своим набором плагинов.
Да, в чатике какой-то HTTP прислали.
Да, ну вот. Ну, собственно, остальное всякое по мелочи. Вот. Это всякое разное баловство.
Ну, вот. Самое главное, что, как это, для подкаста «Витая пара», самое главное, это что Kotlin стал...
Это значение этого события сложно переоценить. Это очень круто. Потому это что у нас...
Ром, заканчивай.
Не, я просто хотел, да, просто вот у меня вот из окна офиса, я вижу офис JetBrains, в котором делают этот Kotlin. Да, и это круто, то есть мне приобщиться к великому. Вот, я теоретически вот сейчас вот возьму, у них есть, я вот смотрел вакансии, у них есть вакансии, я могу, наверное, меня не возьмут, но если возьмут, да, то я мог бы приобщиться к этому, к великому, вот, глобальному, это прикольно.
Импортозамещение здорового человека.
Да, 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 вот, кстати, отлично, прям в тему.
Даешь Astralinux на Kotlin.
Да, конечно, не, ну, на самом деле, говорят, да, про всякие разные госдистрибутивы, да, и прочее-прочее. Чуваки, у вас есть Kotlin? Вы его у себя в госкомпаниях там продвигали бы? Это было бы очень круто.
Ну, с другой стороны, мы теперь имеем один язык общего назначения с отечественными корнями, это тоже прям...
Ну да, на нем можно писать, получается, у него же есть и как это...
Бумажки все нужны.
Что, Саш?
Ну, а подожди, то есть он умеет не только там в JVM, байткод, но и в Native?
Да, 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 он и в JavaScript он умеет. Единственное, что в Native он такой, как бы, еще там, ну, немножко сыроватая версия, да. То есть, если в Java он уже прям, ну, в JVM он вообще очень хорошо работает, он и со Spring умеет работать, что тоже очень круто. Поддержка есть в Spring. А Native там говорят еще там, ну, есть вероятность, что ты что-нибудь напишешь, и в какой-то новой версии оно не соберется. Но я думаю, это скоро там еще, дайте срок, с такой поддержкой все у них получится.
Будем делать, посмотреть, это хорошо.
Все равно, сколько не поддерживая и государством, и в государственных учреждениях Kotlin, от сей никуда не денемся.
Ну, товарищ, мы знаем вашу теплую любовь к этому языку.
Не, ну понимаешь, от сей не денемся, но от Java вполне можем деться. Вот.
То есть Java это тоже open source.
Ну, видишь, open source такой, open source open source, а Oracle все равно...
Вставай и прикрывай лавочку на ровном месте.
Да, то есть тут еще, видишь... Ну,
форкнем JDK и вперед.
Не, ну зачем его нет? Есть OpenJDK, то есть все есть, как бы есть куча реализаций JDK, JVM-ов, как бы вопроса нет, но все равно как-то вот... А, видишь еще историю, что у Java, у нее очень большое наследие. Да, то есть это уже Java, это, не знаю, в каком году, там, ну, 20 лет, наверное, точно.
Все равно с какого-то периода начинается костыль-строение, да?
Да, да, да. То есть получается, все равно это Legacy, они пытаются это дело все побороть с помощью вот этой модульности, но все непросто. Все очень непросто. Потому что хочется вроде бы как это, и рыбку съесть, и да, и чтобы...
И посуду не помыть.
Да, да, чтобы, короче, и совместимость осталась, и там жесткое наследие выпилить из Java.
Ну, все равно с годами и в Kotlin, я думаю, что не такое образуется.
Не, ну, правильно, оно образуется, но оно еще, им еще предстоит образоваться, а в Java оно уже есть.
То есть, в принципе, можно взять секатор и как-то корректировать рост этого дерева.
Ну, вот они пытаются как раз в Java это сделать, но...
Не, я имею в виду в Kotlin.
А, ну, правильно, да. То есть, получается, видишь, многие вещи, они приходят со временем понимание, как лучше было сделать. То есть, никто же не скажет, что Java не крутой язык. Это очень крутой язык. Вот, но при этом, если я посмотрел код, который написан в 2000 году на Java, да, то есть 18 лет назад.
Аплеты поди какие-нибудь.
Нет, там даже не аплеты, там просто на Java написано, но это смотришь на этот трешак для современного. То есть вроде бы язык и тот же, то есть это все скомпилируется на последней версии JDK, да, но выглядит это, конечно, жутковато, да. То есть это совсем по-другому. То есть вот эти люди, которые делали в 2000 году, писали код, они не представляли, как это будет через 18 лет. Это даже невозможно.
Ну, вот. Так же, как и никто не думал, что Python станет языком для машин, для дата-сатанистов и вот этого всего.
Да, да, да.
Никто не знал, как это делать, но вот Python... Внезапно, видимо, первое решение, которое решило проблему как, это был Python. Ну, значит, вот Python стал стандартом де-факто.
Да, ну и да, это действительно так. И тут видишь вопрос, возможно ли это предсказать? Вот не знаю, мне кажется, невозможно. То есть это в том-то и смысл, что нужно стараться делать хорошо, плохо само получится. Вот, и из 100% твоей работы только 20% будет этими алмазиками, которые потом будут жить.
Ну, это так же, как и везде. Это как это? Фотограф не тот, кто много фотографирует, а тот, кто много удаляет.
Да, да. Кто выберет эти 20%, там, или сколько у него.
Дай бог, чтобы 10% считается очень хорошим выходом.
Да, вот выход, и чтобы он выжил и расцвел, и все будет хорошо. Ну, ой, ладно, в общем.
Да, мы философски гугловаю.
Вот. А, ну вот, ну получается, еще про Винду могу сказать пару слов. Про Microsoft. Давай. Про Microsoft, то, что я читал, они, ну, по сути, то есть, вот тут две новости, типа, что Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android, да, то есть, и продолжение там они все Windows встраивают, ну, как это, можно сказать, они встроили Linux, да, в Windows, но, получается, они... Еще больше там, еще более.
Ну, мы это обсудим. То есть, там, если изначально было как, там была трансляция линуксовых системных вызовов, вызовы винды, и это имело свои проблемы, то теперь они просто умеют прямо нативное ядро запускать у себя. Это ж прекрасно.
Ну да, то есть на самом деле точно тоже такая интересная история, потому что.
Не можешь победить Linux, возглавь его.
Не возглавь его, действительно. Но была же раньше история, что наоборот в Linux пытались запускать виндовые приложения. Вся эта Wine, да, вот это вся эта.
И заметь, у них это неплохо получалось.
Да, оно неплохо получается, действительно. Да, но.
Хотя у меня брат пытался Skyrim линейку запустить на Вайне.
Ничего не пошло.
Нет. Ну, наверное, он ее неправильно запускал.
Ну, наверное, неправильно, потому что, в принципе, у меня большинство игр-то оно работало на тот момент под Вайном. В принципе, DirectX, там, OpenGL, все это виндовые API работали. Вот. Ну, к чему? Ну, то есть, действительно, что так повернулось, что, в принципе, Windows, она становится уже, знаете, как это, графическая оболочка для Linux. Очередная сборка Linux. Это круто.
Ну, а почему бы таки нет?
Да, да.
Осталось это, ядро Windows NT выпилить нафиг.
Ну, не, ну а так-то не, ну что прикольно, то есть получается, у тебя какая там, что ты любишь больше, Gnome, KDE или Vid?
Ну, понимаешь, как бы, вспоминаешь, что изначально ядро Windows подразумевало... Чекай, архитектура в Windows подразумевала одновременную работу ядер разных архитектур, то есть и NT, и... Прости, господи... POSIX совместимый. А. Вот. И там, чуть я не помню, не тварина, какая она была. В общем, они хотели в себя вобрать все. И быть просто оболочкой вокруг всего этого. Ну вот.
Но у Винды была такая среди компонентов. Можно было запустить такую компоненту, как подсистема Unix приложений. Ну, непонятно, как она работала, я ни разу не пробовал.
Ну вот. Теперь это все приходит вот в виде новых решений. Спустя столько лет.
Ром, ты спросил, какая оболочка любимая, Gnome, KDE или Windows? У меня Cocoa.
Ну, господи, мы знаем твой извращенный вкус. Ты вот любите вы макаоды выпячивать все это наружу.
Да.
Как веганы, знаете ли. А я не ел мясо, а у меня макось.
Я думаю иначе.
Да, да, да.
Окей. Так, что у нас к
тебе? Да, подожди, Саш. Но с другой стороны, я могу полюбить еще гном, он озвучивается, оказывается. Там орка есть, всякое такое.
Лучше кеда. Гном это отстой.
А мне вот гном нравится. Мне KDE не нравится. Почему мне KDE не нравится?
Не знаю.
Потому что у меня такое ощущение, то есть, у меня коллег на работе стоит KDE. У меня такое ощущение, что он какой-то более глючит. Я вовсе не хотел бы поймать эти глючи. Но мне кажется, есть какие-то там косяки.
Не, как бы плазма не падает. И...
Мне кажется, падает.
Ну, сарказм здесь был поднят.
Да, ну.
Вы понимаешь, просто есть такая...
Все равно не подеремся, ребят.
Есть такая традиция KDE переписывать. Это с каждым новым релизом Qt они любят вот просто... Взять все, выкинуть на помойку и написать заново. Вот. Я помню уже, наверное, итерации 2 или 3. То есть я помню переход на 4-й Qt, KDE 4.
Не, сейчас... ну это было сурово, да, как раз.
Это было как раз вот наиболее больно и в плане там user experience, и в плане вообще всего. Сейчас это все, ну, их чуточку отпустило. И как там сейчас внутри, я давно не трогал, потому что у меня Linux'а нет, у меня под ним звуковушки не работают. Без шаманства. И перепрошивки фирмвари в звуковушки.
Эх, Саша, как же ты при покупке звуковушки не посмотрел?
Да я тогда и вообще не думал, что мне попрет еще раз этим заниматься.
Ну, для тебя, наверное, Linux это идеально, знаешь, как в виде приложения в виртуалочке, вот там вот она крутится.
Ну, нет,
меня... Запускать ее как приложение, знаешь?
Да-да-да.
Я так Windows воспринимаю, вот если мне надо, я запущу приложение Windows.
Нет, а у меня это... Linux это обычно просто это еще одно окно терминала с SSH.
А, ну да.
Или анти, уже даже не с SSH, уже даже, точнее, как это, SSH до хоста с антивом.
Ром?
Да.
Давайте следующую тему.
Кстати говоря, вот, в новом андроиде появится штука, видимо, эти жесты. И мне, на самом деле, в iOS, да, это уже, видимо, есть, да? Без всяких нарисованных кнопочек жить. Вот, мне сейчас, я сегодня на своем Samsung тоже сделал настройку, чтобы у меня эти, ну, эти там как это, стрелочка, то квадратик, треугольничек, да, вот эта вся эта штука, они не появляются. То есть я просто провожу пальцем, как жестом, и у меня вот эти функция срабатывает.
А я не понял, а подождите, в Android не было жестов?
Нет.
То есть там двумя пальцами провести, там смахнуть как-то определенно, свести, развести пальцы, вот это
не,
вот
не, не, подожди, нет, щипок, да, вот этот, он как бы от начала времен есть. Это не надо. То есть я говорю про вот это, например, там вернуться назад или там вернуться домой, да, вот эту историю.
Mm-hmm.
Вот. Вот, кстати, вот в новом андроиде это появится, это тоже прикольная штука. Если есть к этому привыкаешь несколько дней, и это становится очень прикольно.
Ну, я, кстати, вот помню, как раз, когда на iPhone, да, только-только купил, вот, там, как бы, для VoiceOver, ну, для программы, которая озвучивает, там у него другие совсем жесты, не такие, как в обычном, как бы, пользовательском интерфейсе, да, там были прикольные жесты, чтобы назад вернуться, можно было не тесать к этой кнопочке, которая назад, да, а вот так вот зигзаг двумя пальцами делаешь, вот, и он назад возвращался.
Как у вас все? Занимательно.
Да.
Ну, да.
Пальцами водит.
Любите вы пальцами возить.
Вот, кстати, новости. Тоже, и раз уж я так всю новость рассказываю, давайте тоже еще одну новость расскажу.
Давай.
GitHub ввел в строй реестр пакетов, совместивый с NPM, Docker, Maven, Nuget и Ruby Gems.
Вот я... Все, ребят, вот я хотел, чтобы вы мне это пояснили. Я эту новость читал, я понял, что это круто, но не...
Короче, не, ну смотри, то есть, во-первых, да, то есть, понятно, почему ты не понял, потому что NPM это JavaScript, Docker это Docker, Maven это Java, Nuget это .NET, Ruby Gems это Ruby. То есть, соответственно, нет ни одного языка программирования, которым ты программировал, поэтому тебе это непонятно. Вот. И, кстати, да.
Я так понял, что это что-то типа Cocoa Pods.
А, ну, наверное, я не знаю, что такое Cocoa Pods.
Ну, вот, это вот смотри, это вот если мне нужно, как там, допустим, Tesseract добавить в приложение, да?
Ну, библиотеку
какую-то. Да-да, вот я как бы в той папке, в которой вот у меня проект лежит, да, я в нем, у меня файлик лежит, называется pod файл, я в нем прописываю, какой мне пакет нужен, и попишу в терминале pod install. И он его, короче, закачивает, прописывает прямо в этот в workspace пространство в проекте, и он у меня появляется.
Ну, в принципе, да, да. Очень похожа, да, история. То есть, получается, это реестр, да, это, по сути, был как это, хранилище твоих библиотек, каких-то общих библиотек.
Ну, я так понял, что они будут там в случае с докером хранить не прям готовые имиджи, а описание, то есть докер-файл. А,
почему бы не так? Да, вот смотри, в GitLab прям докер-регистр встроенный, бесплатно. Вот. Потом, получается, в платной версии есть и как раз регистри NPM-овские и даже Maven-овские, кажется.
Не, а секунду.
Я подожди, я про другое. Просто GitHub — это open-source штука. Если они начнут хранить у себя имиджи, ну ты представляешь, что не все там любят делать прям минималистичные докер-имиджи там по несколько десятков мегабайт, а у некоторых это гигабайты. И все-таки хранить такие имиджи — это накладно.
Ну, накладно, ну а что поделать? Ну, заплатно, видимо, какой-то лимит сделают, и все.
Не знаю. Не, я думаю, проще какие-нибудь, ну, я не знаю, как. Я это представляю себе как исходники. Наверное, какой-то исходник есть и у Docker имиджа.
Я бы тоже хранил Docker файл, а дальше собирайте этот имидж у себя на этом.
Ну, все-таки...
Тем более, я думаю, это можно автоматизировать. То есть, допустим, написал, ну, Docker install какой-нибудь, я не знаю.
Ну, так и вот происходит, он его сам собирает.
Он его выкачал и собрал.
Ну, в общем, я все-таки думаю, что они будут хранить все-таки прям докер-образы, потому что, ну, в GitLab это именно докер-образы, и ничего на GitLab живет.
Да, даже в облачном GitLab, что ли, ты хочешь сказать?
Ну, я думаю, да. Ну, тут все-таки, видите, ну, диски — это не так уж много все-таки в нашей жизни.
Ну, это все-таки одна из основных трат сейчас.
Ну, я не знаю, то есть, ну, докер, ну, сколько, ну, мегабайт 200.
Не, понимаешь, я могу собрать и такой нормальный докер с блэкджеком.
Не, ну понятно, ты можешь собрать все что угодно, то есть, да, как бы там... Ну не, 200 мегабайт даже это тоже, ну это много. Потому что,
это жирный докер такой, прям разухабистый.
Не, ну ты можешь собрать жирный докер, вот, ну ты просто GitHub, да, Microsoft заплати за облачное хранилище и положи жирный докер, кто тебе запретит. Вот, это, ну, короче, это очень, очень прикольно, да, то, что GitHub такую штуку сейчас вводит, но это бета-версия, и это, в принципе, логичная история, вот как это, GitHub это уже умеет давно.
Так есть... я понял, у них получается типа пакетный менеджер, да, такой?
Нет, ну не пакетный менеджер, по сути, хранилище, то есть вот эти, вот этот NPM, там, не знаю, NuGet, да, вот это все, Maven, да, это, по сути, способы хранения библиотек на этих языках программирования, да. И они начинают поддерживать эти протоколы, позволяют складывать библиотеки ну, в этом формате. То есть получается, например,
то есть прямо из GitHub.
Да, то есть можно сказать, написать там, не знаю, моя там Java, да, ну это в Maven, написать, возьми такие библиотеки с репозитория GitHub. И все.
Mm-hmm.
Ну, там, или там JavaScript, возьми там, да, там какую-нибудь там реакторскую библиотеку, там, оттуда.
То есть, NPM и Maven, у них же, наверное, какие-то свои сервера есть, откуда они могут тащить.
Конечно, есть.
То есть, это, ну, я так понимаю, что вот это, то, что ты, вот эта штука, да, это для того, чтобы тащить не с серверов вот этих NPM-ов, Maven-ов и прочих, а можно было просто вот с GitHub-чика так
не,
стащить.
Не, ну, то есть, ты, получается, на GitHub-чике написал какую-то библиотеку, да, и ты на GitHub-чике ее и выложил, и ты не складываешь его глобальной репозитории, да, какой-то большой.
Ну да.
Да, только на своем теплый ламповый. И тем более он еще может быть какой-нибудь запароленный.
Ну, тем более, да, они собираются поддерживать эти все разрешения, то есть там запреты. То есть, получается, я могу, к примеру, свою библиотеку собрать, да, там, допустим, Саша будет какую-нибудь разрабатывать приложение тоже на ее основе. Я ему просто дам, он его как
доступ
скачает собранное, да.
Да.
Ну, просто если тебе охота публиковать что-нибудь и неохота заморачиваться с NPM, с публикацией этого условного NPM, то да.
Да, в что-то большое, просто ты можешь маленький свой регистри сделать. Mm-hmm. А, вот это прикольно, то есть, но это не догоняют. Это уже, в принципе, все умеют. Не знаю, Bitbucket умеет?
Не знаю, у нас нету этого. А публичный, черт бы узнал, если.
Не, а что публичный? Не публичный, у вас Nexus.
Ну да.
Наверное, да.
Да.
Ну, я, кстати, смотрю, обычно вот этот, как он, скажите, называется, вот Homebrew, да, когда какие-то пакеты ставлю, он качает либо с GitHub, клонирует их и собирает, либо он качает их с некоего, как он, блин, ftp.gnu.org оттуда вот.
Ну, это что-то по-моему.
Не, ну это исходники. Ну, мы сейчас говорим про собранные библиотеки.
Да и бери бинари.
Да, бинари. Вот.
Окей. Так, что у нас там еще есть по темам? Давайте я что-нибудь хапну.
Мне еще понравилась новость.
Давай.
Рома у нас сегодня раз...
Да, Facebook открыл реализацию хэш-таблиц F14. То есть...
Можешь пояснить, что это такое?
Ну, по сути, ну, знаешь, там, не знаю, там хэш-мап, да?
Не знаю.
Не знаешь, что такое хэш-мап? Подожди, ключ значения, map.
А, понял.
То есть, вот, то есть словарик, как условно.
Да, то есть получается у тебя, ты можешь по какому-то ключу получить какой-то объект, да, какую-то область памяти. Ну вот, собственно, у Фейсбука есть классические реализации, да, вот, а Фейсбук у себя разработал какую-то более крутую реализацию, которая позволяет экономить память существенно. Вот. Причем используются там в этой реализации, используются всякие фишки вот этих вот инструкций процессоров на там SSI2, да, или 2, как сказать, которые в интеловских процессорах, да, то есть там вот они на x86-64, да, собранные бинарники. Вот. И по сути написали свою реализацию хэшмапы, да. И поделились ей сообществом. Это очень круто. Это потому что, вы знаете, получается, что вот мы там заходим в Facebook, да, там делимся своими картинками, на нас зарабатывают какие-нибудь там реклама, да, там, не знаю, какая-нибудь производитель печенек. Вот. А на самом-то деле мы двигаем прогресс вперед. То есть получается, как бы не нужно недооценивать вот такие вещи, я считаю, потому что, знаете, как вот, вот сейчас они это все публикуют, да, публичный доступ, и в будущем в том же там Котлине, да, сделают такую же реализацию, да, и получается мировое сообщество уже начнет жить лучше и веселее.
Ну, посмотрим.
Да, это очень круто, потому что, знаете, вот эти истории, когда были все эти, компьютерное там, зрение, да, там, нейросети, там что-то еще было, это была такая какая-то узкая специализация. А теперь, когда вот как-то народ поднаторел, да, теперь это может каждый, там, не знаю, школьник свою нейросеть сделать, там, не знаю, и вот, там, не знаю, какой-нибудь порно-актрисе заменить лицо. Это уже не rocket science никакой. Вот, это весело, это круто. То есть это из чего-то супер крутого, да, это превращается в бесплатное и повседневное.
В обыденность.
Да, в обыденность. И вот эти хэшмапы, да, то есть они какая-то супер. То есть, получается, какие-то супер крутые программисты из Калифорнии, из Фейсбука написали хэшмапу, которая как бы очень-очень используемая в любом программировании. Теперь мировое сообщество может ее использовать.
Facebook будет на основе этих данных рекламу таргетировать.
Facebook просто поделился, получается. По сути, научное исследование, да, в Computer Science провел Facebook и поделился знанием со всем миром.
Мне почему-то изначально казалось, что какая-то дикая смесь этого Apache Ignite с Mongo. А это все-таки какая-то больше либо, которая в C приносит больше удобства и скорости, я правильно понял?
Ну, да, скорее это просто библиотека, да, которая ее можно подключить. Но она, если она есть в C, то ее, в принципе, можно как бы во C++ получается. Написан язык на C++.
И какое вот. Счастье.
А, в составе библиотеки Folly какая-то, вот. Смысл в том, что она сейчас сегодня на C++, а завтра она уже на всех алгоритмах, уже на других языках.
Уже и в Python притащили, и везде.
Да. Ну, или подключили к тому же питону.
Ну, обертку написали и вперед.
Да, оберточку написать, все. Жизнь становится веселее.
А потом это все заворачивается в питон и курица.
Да.
Это не курица, это хавается. Окей.
Все,
Да, Таром.
А я уже все, да.
А что такое запутывание кода вот в Firefox? Вот в Firefox будут бороться с запутыванием кода.
Они что говорят? Они говорят: дорогие наши программисты, вы задрали. Вы сначала что-нибудь накодите такое вредоносное. код фрусцируете, и наш анализатор, видимо, не может выпалить, что это какое-то такое
время. Что такое фрусцирование?
Ну, когда ты специальными алгоритмами делаешь код, чтобы он не читался, но при этом выполнялся.
Ну, короче, смотри.
Прелесть. История... А так можно, да?
Нет, смотри, история такая, что вот написал ты какое-нибудь приложение, да? Mm-hmm. Вот, когда написал на C++, оно превратилось в бинарный, да, его декомпилировать, да, обратно в C++ превратить довольно сложно. Да?
Наверное, в C проще.
А?
Наверное, в C проще.
В JavaScript оно, в принципе, оно же ничего не компилируется. Тебе приходит JavaScript. Mm-hmm. Вот, и чтобы получается, что, например, то есть ты откроешь JavaScript какой-нибудь Google почты, да, Gmail, mm-hmm. попробуешь, типа, исходники его скопировать себе, ну, ты скопируешь, но там ничего не поймешь. Потому что там применяют специальные штуки, как раз эти запутывания, да, то есть изначально эта история была такая, что хотелось просто минимизировать, да, то есть, условно говоря, mm-hmm. уменьшить объем, там, да, а потом дальше захотелось просто запутать, чтобы никто не мог скопировать твой JavaScript код. Он вроде как бы открытый, но ничего там тоже не вытащишь. Но не совсем, да.
Ой, я пытался читать код нового интерфейса YouTube. Ключевые слова в нем искать.
Ну вот, и ничего не нашел.
Потому что нет, это жуткая боль, да. Вот в старой версии было сильно проще.
Да, но они, кстати, говорю, где-то были новости, то, что Google, они, в принципе, в открытый доступ выкладывают свои обфускаторы.
Молодцы.
Да, да. Нет, не делятся. Ну, кстати говоря, и на Java такие штуки тоже применяют. Да, ну и в принципе, я думаю, для C++ такие вещи есть. То есть ты когда ты можешь приложение, в принципе, да, он у тебя сломалось, он двойку, там, stack trace, да, условно говоря. Uh-huh. И в принципе, это довольно как бы большая информация о приложении stack trace. То есть, и есть всякие способы, чтобы вот это поломать stack trace, чтобы он стал нечитаемым, тем самым скрыть от как это, злоумышленников внутреннее устройство того приложения.
Ну, а тут получается, так, я насколько понимаю, вот эти вот дополнения, они на JavaScript пишутся.
Да.
Да, да.
Ну.
Это же браузер.
Там ну, ты же, и, нет, и ты, получается, то есть я разбирал этот, скажите мне, расширение для Safari, угу. Там внутри прям исходники на JavaScript лежат.
Ну, вот так же и тут.
Вот, и получается, что? Получается, что ты, когда публикуешь дополнение для Firefox, ты исходник отдаешь.
Да.
Да.
Ну, теперь Facebook будет, если ты пользуешься вот этим
Mozilla.
В чем Facebook?
Mozilla. Когда вот эти афрускаторы ты используешь, они твои дополнения, короче, в магазин принимать не будут.
Ну, я их понимаю, потому что им надо анализировать, что там происходит, потому что среди дополнений всякого гуана дофига чуть более чем полностью.
Кто-то просто говнокодит, а кто-то умышленно. Да,
да.
Да, да. Вдруг там биткоины майнишь.
Или карточки сливаешь.
Да.
А вдруг, ну, или одновременно.
Ну вот, да. Тут, кстати, тут в конце заметки написано, что напомню, что с 1 января 2015 года, ну, по сути, Google Chrome Web Store mm-hmm. тоже ввел похожий запрет. Запутывание кода.
Так, по-моему, мы обсудили все значимое на сегодня.
Мне тоже так кажется.
И даже немножко незначимо.
Мы же WordPress свежий обсуждать, но бессмысленно он... Это особый
мир. Все равно, как там были зловреды в дополнениях, так и будут.
Да, PHP это особый мир PHP и JavaScript. А,
мы вот, сейчас опять начнем. Подожди, мы сейчас опять начнем стебаться, куча людей опять обидится.
Да-да-да. У нас есть чудесная уязвимость, которая позволяет завалить ядро Linux со специальным UDP.
Ну-ка расскажи.
Что-то рассказывал. Ты все рассказал.
Да, все. Вся новость. Отключайте UDP. Ядро 5.0 подвержено.
5.1? 5.1. Которая релизнулась.
Видимо, уже нет.
Придется откатиться.
Да.
А то 5.1 не поддерживает эту уязвимость.
Вот.
Не, ну видишь, это надо, получается, чтобы... кто-то мог до твоего компьютера дослать напрямую тебе UDP. Это не так-то просто.
Да, и не так-то сложно, я бы сказал.
Ну, то есть это как для домашнего компьютера это не так критично.
Ну, когда он за двумя роутерами, да.
Домашний компьютер как минимум за одним роутером стоит. А вообще, по-моему, в доме же тоже роутер стоит какой-то.
Ну, конечно. Ну вот, а получается, а уж если у тебя какой-то значимый сервер, ну ты все security апдейты ставишь каждый раз, когда они только выходят.
Вот. Не, самое забавное. Мне всегда, когда вот такие новости прилетают, когда каким-нибудь очередным, очень нетривиальным способом что-нибудь ломает, мне всегда интересно, как люди вот вообще мозгом до этого дошли.
Да не, ну как?
Нет, то есть как начать думать, чтобы до этого додуматься?
Да.
Не, во-первых, можно об этом целенаправленно думать. А во-вторых, оно же может быть случайно получиться, и все.
Может.
Ну, конечно.
Тогда что люди такого случайно специального делали, что у них... Ну, наверное, действительно, может быть, какой-нибудь там, не знаю, сетевой анализатор что-нибудь гонял по UDP и ой.
Вполне...
А чьи-то оно?
Да-да. Вполне возможно, кстати, какая-нибудь есть же куча всяких сканеров, да, то есть, которые просто всякий мусор могут слать и в какой-то момент наткнуться на вот...
Повезло. По-моему, Саша говорил о том, есть какая-то программа, которая начинает в сети что-то вытворять такое, ломать, пытаться там... Какая-то там обезьяна что-то там какая-то.
А, манки что-то там, я уже не помню. Манки-пинг или что-то такое.
То есть ты ее запускаешь, я так понимаю, на одном компе запускаешь, и вся сеть начинает штормить.
Я, по-моему, вспоминаю при этом другую историю. Помнишь, Ром, когда мы с тобой были на Хайлоуде, был доклад, я не знаю, ты был на этом докладе или нет, про подготовку процессоров в продакшн. Вот, как чуваки проверяют процессоры на то, что они там...
Наверное, из Intel чуваки были.
Нет, были не из Intel чуваки, были чуваки из какого-то хостера. Они для этих целей приспособили софтину для обсчета простых чисел. Она какая-то жутко капризная. И вот выяснилось, что как бы, если на процессоре есть какие-то проблемы, то она их гарантированно выявляет. Вот.
Нетривиальное использование.
Да. Они как бы долго пытались для себя порешать эту проблему, и вот таким вот нетривиальным способом ее зарешали.
Не, ну вполне, да. То есть какая-нибудь софтина, например, использует большое количество инструкций различных проца, да? Угу. То есть, да. Why not?
Так, ну что, расползаемся уже, что ли? Все?
Ну,
думаю, да.
Еще сказать?
Да нет, час 17, мы к таймингу прибились.
Ну тогда сделай стандартное напоминание.
Да, я еще раз напомню, что у нас есть GitHub с темами, и почему-то кроме наших pull-реквестов я там ничего не вижу.
Саш, потому что файла 326 не было до сегодняшнего моего...
Надо это.
Когда я создал файл сразу после того подкаста. А замерзжил ты его только сегодня.
Ну вот как добрался. Это вот, да.
Так что мержить там было некуда. Юрий Кротов вот даже от того, что мержить некуда, засылал темы прямо сюда в чат.
Да, он что-то засылал.
Там, кстати, была тема про... Мне понравилось, если, Саша, ты не возражаешь.
Ну, давай.
Про то, что Microsoft придумала, короче, как попытаться сделать возможным для незрячих играть в игры.
А, контроллер это чудесно.
Слушай, приляпать дисплей Брайля на контроллер. Ну, я очень рад, что когда меня убьют, я фразу «гамовер» смогу прочитать. Только зачем мне 6 кнопок для того, чтобы по Брайлю отвечать?
Нет, ну как вот это?
Этого я не понимаю.
Это специальные игры, знаешь, там это тебе просто говорят там 3 шага вперед.
Нет, смотри, то есть вот когда ты с контроллера играешь, ты что-то пишешь, печатаешь, там чат какой-то есть с контроллера, который можно вот печатать. А незрячему это зачем?
Не знаю, если только к этому распознавалку образов прилепить, и вот она будет там...
Во-вторых, я не представляю себе дисплея Брайля, который влезет в контроллер, в принципе. Потому что дисплей Брайля — это такая штука. Это большая штука.
Ну, с палочкой, с пестиками и тычинками.
Да, большая штука с пестиками и тычинками, которая стоит конских денег. И не имеет практической пользы.
Окей. Потому что есть voice-over, да?
И да, есть VoiceOver, он намного практичнее. То есть смотри, банально, я поеду, допустим, у нас с тобой встреча, да, мы с тобой хотим код посмотреть какой-то, да? И ты представляешь, вот как ты рассказывал тогда в подкасте ребятам, как ты перебирался, когда ты в первый раз с супругой вместе пытались записать подкаст, когда ты начал вынимать из широких штанин звуковушку, микшер, микрофоны, вот это вот все. Понимаешь? И так же я достаю MacBook, дисплей Брайля, провода для того и другого.
Переходники для проводов.
Да, да, да. А если это MacBook 2000, ну, то есть 17-го года и старше, то еще переходники с Type-C на разъемы здорового человека.
Вот, на сей позитивной ноте предлагаю закругляться. Парни, спасибо, что пришли. Это был подкаст «Витая пара» за номером 326. Ждем ваших тем, предложений, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.